года. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель, историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин. Здравствуйте, Яков Аркадьевич.
Добрый день, добрый вечер.
20 мая парламент Грузии принял резолюцию о признании геноцида черкесского народа, осуществленного Российской империей с учетом колониальной политики во время войны на Кавказе в 1763-1864 годах, когда со стороны политического и военного руководства России заранее была запланирована и осуществлена этническая чистка черкесских территорий, а на эти территории целенаправленно было осуществлено заселение других этнических групп. Я цитирую резолюцию. Резолюция основывается на следующих документах. На постановлении Верховного Совета Кабардино-Балкарии от 7 февраля 1997 года о возмутительном факте геноцида адыгейцев-черкесов во время Российско-Кавказской войны. На Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 года. На ООНовской конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года. И на ООНовской конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года. В соответствии с последней, черкесы, адыгейцы, депортированные во время Российско-Кавказской войны и в последующий период признаются беженцами. Грузия стала первой страной в мире, которая признала геноцид черкесского народа Российской империи в период Кавказской войны. Каким последствиям может привести это историческое, как его назвали грузинские парламентарии, решение? Надо ли России признавать геноцид черкесского народа? Можно ли вообще назвать геноцидом действия русских войск на Кавказе в период Кавказской войны? В этом мы сегодня попытаемся разобраться. Яков Аркадьевич, вначале давайте несколько слов о датах и терминах, да, чтобы понятно было нашим слушателям. Да. В резолюции грузинского парламента Кавказская война ограничена с 1763 по 1864 год. Вообще, насколько это условно или вполне, так сказать, можно сказать это конкретно?
Нет, это вполне условно, естественно, как и вообще всякая датировка существующей Кавказской войны. Существуют разные временные границы. Скажем, есть точка зрения, что можно отсчитывать и нужно отсчитывать начало Кавказской войны с 1722 года. Это поход, персидский поход Петра, когда впервые произошло такое массированное столкновение дагестанских горцев с русскими войсками, и потом два года проводились карательные экспедиции, в которых, кстати говоря, это вообще история завоевания, покорения Кавказа, замирения Кавказа, история интернациональная. Мы еще об этом скажем. Скажем, вот в этих карательных, очень жестоких карательных экспедициях 1722-23 годов, скажем, участвовали калмыки, которые тогда были очень воинственным народом, и которые, как говорится, вместе с донскими казаками огнем и мечом прошли по дагестанским аулам. Калмыки хана Аюки, союзника России. Можно отсчитывать там с 60-х, когда действительно были боевые действия 60-х годов 18 века, можно с 1785 года, это такое движение, было первое крупное религиозное движение под лидерством чеченца Урушмы. Ну, я придерживаюсь точки зрения, и не мной это выдумано, что имеет смысл, так сказать, нижнюю границу определить как 1802 год, когда после вхождения Грузии в состав России в сентябре 1801 года на Кавказ был отправлен генерал-князь Павел Михайлович Цицианов, грузин, но воспитывавшийся в России, который начал, так сказать, активные первые действительно, так сказать, системные действия против горцев, в основном против лезгин. Есть точка зрения, что нужно отсчитывать нижнюю границу с приезда Ермолова в 816 году. Что касается границы верхней, вот 64-й год, ну, было два такие момента важные. Это 59-й год, 859-й год, это пленение Шамиля. То есть это окончание войны на Северном и Восточном Кавказе. И затем еще 5 лет, вот до 64-го года, это война на Западном Кавказе. Вот, собственно говоря, то, о чем в основном мы сегодня, очевидно, и будем говорить. Это Западный Кавказ, заселенный адыгскими народами. Ну, к ним принадлежит и Кабарда, кабардинцы, которые, так сказать, на центральном, таком, центральное положение занимают. И в 64-м году действительно активная фаза военных действий кончилась. Но я вот в этих случаях всегда привожу фразу одного из самых замечательных русских мыслителей, религиозного мыслителя, историка Георгия Петровича Федотова, который писал в 37-м году в очень глубокой работе «Падение империй». У него там есть такая фраза: «Кавказ никогда не был замерен окончательно». И, скажем, в 80-е годы XIX века было большое восстание Чечни. Тоже в некотором роде вот такие рудименты Кавказской войны. Но классический период Кавказской войны – это, в общем, 60 лет XIX века.
Яков Акач, еще, если в резолюции говорится только о черкесах, адыгах, да, а вот имеется в виду адыгские народы Западного Кавказа, адыгейцы, кабардинцы и черкесы, или, ведь, собственно, они уже в течение многих лет добиваются признания геноцида адыгов, или, как вы понимаете, имеются в виду все представители горских районов, в том числе народов, в том числе чеченцы, осетинцы, абхазы, народы Дагестана?
Нет, ну, видите, осетины – это вообще отдельный случай. Осетины в значительной степени христиане, и они были, часто бывали, так сказать, союзниками России, как христианский народ, хотя были и осетины мусульмане, но с ними там это отдельный сюжет, осетины отдельный вопрос. Кабарда тоже. Кабардинцев в 62-64 году никто не выселял. Кабардинцы в значительной части своей были выселены еще Ермоловым в 1922-23 годах с гор на плоскость, в предгорье, для того, чтобы их было легче контролировать. Но главный урон кабардинцам вообще нанесли не русские войска, а чума, которая на две трети уничтожила вот в конце 18-го, в начале 19 века кабардинский народ. А вот в конце, повторяю, кабардинцы не подлежали депортации. Это не западный Кавказ. Речь, конечно, идет, когда мы говорим о геноциде, то речь идет о адыгских народах. Это, ну, адыги, черкесы, это, собственно говоря, одно и то же, потому что там было довольно много крупных таких народов, племен: шапсуги, натухайцы, абадзехи, убыхи, так сказать, и так далее. Адыги. Речь идет о них.
Понятно. Хорошо. А мы прервемся на перерыв.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель, историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин. Яков Аркадьевич, ну вот вкратце вы можете рассказать, какие именно события и когда происходили именно те события, которые вот адыги называют геноцидом?
Ну да, естественно, вот Передо мной лежит книжка, мною сочиненная, которая называется «Зачем России нужен был Кавказ? Иллюзии и реальность». И в ней большая глава как раз посвящена судьбе Черкесии. Называется «Черкесия. Кавказская Атлантида». Эту книжку мы выпустили в журнале «Звезда». После того... Да, ну, вообще, надо сказать, что параллельно с военными действиями на Северо-Восточном Кавказе, в Дагестане, Чечня, Дагестан, Южный Дагестан, военные действия шли и по Черноморскому побережью, как раз это вот район Западного Кавказа. И русские войска сталкивались и с шапсугами, и с натухайцами, так сказать, и с другими народами. Там была система крепостей, на которые горцы регулярно нападали, потому что им было это совершенно ни к чему. Это мешало торговле с Турцией, скажем, это блокада. Вообще, такой термин, который появился в ермоловские еще времена, военно-экономическая блокада, которую вот Ермолов и начал применять против горцев, она применялась со стороны Черноморского побережья и против адыгов. Ну, надо оговорить с самого начала, чтобы не было такого впечатления, что вот, так сказать, Кавказ был населен мирными, тихими, спокойными людьми, на которых, неизвестно почему, нападала такая звероподобная Российская империя. Конечно, Российская империя была агрессором тут, без всякого сомнения. Но в известной степени, скажем так, вот это давление России было спровоцировано активностью, набеговой активностью горцев. И это факт. Тут не нужно считать, что это какая-то клевета и оскорбление горских народов, отнюдь, потому что это была глубоко, так сказать, вглубь веков идущая традиция.
И Грузия тоже подвергалась этим набегам.
Грузия еще как подвергалась, я об этом, да, так сказать, отдельно скажу. Это был не только такой экономический промысел, хотя это было важно, особенно для, там, скажем, Дагестана неплодородного. Но главное, это была воинская традиция. Горец должен был участвовать в набеге, проявить себя. Причем набеги это были не обязательно на сопредельную там российские территории. Набеги производились и друг на друга. На Кавказе очень много воевали между собой. Вот. И одним из побудительных мотивов, вот я повторяю, так сказать, этого военного давления России, было прекращение набеговой практики. Хотя, естественно, не только. И с этим можно было в конечном счете справиться и, так сказать, договориться без тех жесточайших методов, которыми действовал там тот же Алексей Петрович Ермолов и многие другие русские генералы. После пленения Шамиля в 1959 году началась активная фаза покорения Западного Кавказа, вот Черкесии. Надо сказать, что были разные точки зрения относительно дальнейшей судьбы адыгских народов. И была группа русских генералов, которая считала, что нужно найти некий компромисс, нужно оставить черкесов в горах, естественно, с достаточно жесткими условиями прекращения набегов, там должны были быть проложены дороги, там определенный контроль над жизнью горцев, но без депортации, без уничтожения, так сказать, без сожжения аулов и так далее. Но победила по целому ряду причин. Сейчас просто невозможно вдаваться в это был очень сложный процесс, в котором принимали участие в переговорах и представители горских народов, которые тоже иногда шли на компромисс, иногда не шли на компромисс. Там были очень болезненные нюансы. Скажем, в 1964 году, когда решалась эта проблема, в России уже было отменено крепостное право. А в Черкесии было крепостное право. И русские власти требовали, в частности, чтобы крепостные были освобождены. А черкесские аристократы, конечно, не очень-то на это соглашались, потому что это разрушало в некотором роде экономическую структуру их жизни. Вот. Но, повторяю, была возможность компромисса, который не привел бы к этой страшной трагедии адыгских народов, которую действительно можно определить, по моему мнению, как геноцид.
То есть вы согласны в целом с резолюцией Грузии?
Нет, это особое дело, я сейчас об этом скажу. Я согласен с самими черкесами. Вот в этой книге, о которой я говорю, здесь приведена стенограмма моей встречи с лидерами в Майкопе, значит, Черкесского конгресса, и мы подробно обсуждали эту проблему. Люди очень, на мой взгляд, здравые, вот те, с которыми я встречался, никакого экстремизма, так сказать, я абсолютно не заметил, но действительно главная идея, главное требование – это признание геноцида. Я думаю, что здесь даже главное не юридические последствия, а моральные последствия. И вы знаете, мне очень обидно, что Россия дождалась того, что вот такое, значит, постановление было принято грузинским парламентом. Теперь еще буквально два слова вот о, собственно, о сюжете, потом можем перейти к дальнейшему. Ну, было решено очистить Западный Кавказ, горы, от горцев. Было предложено, главным действующим лицом был малосимпатичный персонаж, генерал Евдокимов, сторонник таких максимально жестких мер, хотя, вот повторяю, были и другие, там Николай Николаевич Раевский-младший, друг Пушкина, там генерал Филипсон, начальник штаба Кавказского корпуса, такой военный интеллигент, и еще целый ряд очень серьезных людей, но победила точка зрения, так сказать, радикалов, вот, генерала Евдокимова и его сторонников. И было предложено, или черкесы переселяются за Кубань, за линию казачьих станиц, что было, конечно же, для них страшно тяжело. Во-первых, они оказывались под жестким контролем, ежеминутным, так сказать. А во-вторых, их горцев, горных жителей переселяли на плоскость. Это абсолютно другие условия. Или же они отправляются в Турцию. Причем тут не лучшую роль, насколько я понимаю, и не только я, это не, так сказать, не мной придумано, сыграла Турция, которая всячески стимулировала этот процесс, а потом, в общем-то, не выполнила своих обязательств, потому что ведь большинство адыгов погибли даже не от русских штыков. Они уходили, с какого-то момента уходили сами на побережье, а от голода и болезни на берегу. И это действительно была чудовищная катастрофа, потому что судов, на которых могли бы, значит, отплыть в Турцию черкесы, катастрофически не хватало. Месяцами женщины, дети маленькие, старики, мужчины, значит, на этой узкой прибрежной полосе жили, болели, голодали и умирали. Хозяева этих самых плавсредств, так сказать, в основном турецких, запрашивали огромные, в общем, деньги, нагружали до отказа этими несчастными беженцами и так далее. В общем, это была со всех сторон очень, надо сказать, неприглядная история.
Гуманитарная катастрофа.
Совершенно справедливо. Вот. Теперь мы можем действительно перейти к резолюции
Ну, во-первых, у меня сразу тогда возникает вопрос, пожалуйста, вам не кажется некой иронии истории, скажем так, что именно такая резолюция принята в Грузии, вот, потому что Грузия, вот, во-первых, вот, и исторически она, вот, ну, во многих вы сейчас можете,
да,
объяснить.
Да, вы знаете, да, это вообще, конечно, ситуация парадоксальная, и я повторяю, очень обидно, и уж да простится, значит, простят меня наши парламентарии, глупо, что мы довели до того, что первыми это слово сказали грузины. Причем это явная совершенно такая чисто политическая акция. Ну, отношения между грузинским руководством и российским руководством, отношения между народами, в общем, ручаюсь, совсем другое. Как мы знаем, какое отношение, так сказать, верхов, и это, конечно, стремление, ну, так говоря, таким простым языком, навредить России. Понимаете, дело в том, что Грузия принимала активнейшее участие в покорении Кавказа, и понятно почему. Грузия, вот уже об этом немножко было вами сказано, Грузия сама очень страдала от горских набегов. Ведь Грузия в конце XVIII века не случайно в течение там, двух десятилетий грузинские цари уговаривали русских императоров, там Екатерину, потом Павла, потом Александра, принять Грузию сначала под протекторат, ну, ничего хорошего из этого не вышло, это там Георгиевский трактат так называемый, а потом Георгий XII прямо обратился к Павлу с тем, чтобы Грузия вошла в состав Российской империи. Правда, был один нюанс, именно как царство с сохранением династии.
Яков Аркадьевич, да, да, простите, я вас перебью на, пожалуйста, маленький перерыв, потому что мы должны будем выйти на новости. Говорит Радио Свобода, а в эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в студии писатель, историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин. Мы говорим о принятой 20 мая парламентом Грузии резолюции о признании геноцида черкесского народа, о последствиях этого шага, о том, необходимо ли России последовать примеру Грузии. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Радио «Свобода», новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Госдума России приняла сегодня в первом чтении предложенный президентом законопроект о снижении на парламентских выборах избирательного барьера с 7 до 5%. Предполагается, что этот барьер будет снижен, начиная с выборов 2016 года. Следственный комитет при МВД России заявил, что все решения по делу Сергея Магнитского были законными. Ранее Совет по правам человека при президенте России нашел в действиях сотрудников Следственного комитета при МВД признаки халатности и личной заинтересованности. Верховный суд России отменил обвинительный приговор предпринимателю Алексею Козлову, осужденному в 2009 году на 8 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Директор и художественный руководитель Московского театра на Таганке Юрий Любимов освобожден от должности с 16 июля. Он сам попросил об отставке после недавнего конфликта с артистами. Печорский районный суд Киева постановил сегодня удалить бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко из зала заседаний на один день за грубое нарушение порядка в зале. В Белоруссии сегодня намечены новые молчаливые акции протеста граждан против политики властей страны. В сирийском городе Хама в ходе столкновений сторонников оппозиции с силами безопасности за последние сутки убиты 22 человека, десятки ранены, сообщили сирийские правозащитники. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал провести дополнительное расследование обстоятельств незаконного доступа сотрудников газеты News of the World к телефонным переговорам и СМС ряда британцев. Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан. Такое решение принял Международный Олимпийский комитет.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня на студии писатель-историк, со-редактор журнала «Звезда» Яков Гордин. Мы говорим о принятой 20 мая парламентом Грузии резолюции о признании геноцида черкесского народа, о последствиях этого шага, о том, необходимо ли России последовать примеру Грузии. Яков Аркадьевич, мы остановились на исторической иронии.
Да, историческая ирония, действительно. То, что главным защитником, значит, горских интересов выступила Грузия, которую в свое время Россия, так сказать, активно защитила от горских набегов. И это действительно, действительно так. Более того, в периоды такого процветания грузинского царства, а такие периоды бывали, Грузия бывала очень сильной и воинственной, грузины вообще были прекрасными воинами, грузинские цари сами ходили, так сказать, походами на горцев и расправлялись с ними достаточно, достаточно сурово. Вот. Поэтому и Грузия была верным с какого-то момента, верным союзником, вот я говорю, России в завоевании и покорении Кавказа. Были очень талантливые и храбрые грузинские офицеры в русской армии, грузинские генералы, которые воевали и на Западном Кавказе, были грузинские ополчения, грузинская милиция, которая тоже прекрасно воевала на стороне России. Ну, я не могу сказать, что именно, так сказать, грузинские военные участвовали вот в том, что произошло на Западном Кавказе. Конечно, не они были главные, но грузинские военные тоже принимали, безусловно, в этом участие. И можно, я думаю, что если посмотреть специально материалы, это не составляет труда, можно назвать имена грузин, которым можно тоже предъявить претензии вот такого рода. Что ж вы... значит, делали 100 с лишним лет, 150 лет назад. Понимаете, у меня вполне определенная точка зрения, которую я вот и высказывал во время этой беседы с лидерами Черкесского конгресса в Майкопе. Я считаю, что Россия давно должна была признать факт геноцида. Понимаете, тут могут быть всякие юридические уловки. Вот как-то, когда я говорил на эту тему на факультете международных отношений нашего университета, то один из там участников этого круглого стола, юрист, говорил, что это не может, нельзя это называть геноцидом, потому что геноцид – это когда там правительство дает централизованные указания. Ну, по-моему, это абсолютная ерунда, потому что, скажем, в 15-м году правительство Турции вовсе не давало своим башибузукам и курдам указания уничтожать армян. Другое дело, что оно, так сказать, и не возражало против этого, но не было никакого правительственного решения.
Россия признала, да, геноцид.
А Россия признала геноцид, да. А Грузия, кстати говоря, геноцид армян не признала, хотя это абсолютно, так сказать, ясное и доказанное трагическое событие. Тем более вот этот акт признания грузинским парламентом геноцида черкесов на фоне непризнания геноцида армян выглядит как-то, на мой взгляд, не очень убедительно и красиво.
У нас звонки. Владимир из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот выслушал ваши сентенции по этому вопросу. У меня к вам первый вопрос. Вот вы знаете, что в Европу поставлялось на невольничьи рынки огромное количество женщин и мужчин, которых продавали в рабство в европейских странах. И вы знаете наверняка, как историк, что основные транзитные пути шли через Кавказ и через Крым. Когда Екатерина Великая разгромила, например, Крымское ханство, там было из плена освобождено 300 тысяч русских рабов. Если взять Европу, то невольники, которые работали на галерах, основная их масса была славяне из России. Более того, известно, что даже обращались купцы и говорили: «Как же вам не стыдно, вы же христиан, используете в рабстве». Они говорят: «Да ладно, мол, ничего, мол», и в таком духе. Я вам хочу сказать, что Россия сама на протяжении всей истории была объектом набегов. Вы знаете, что даже князь Игорь ходил на Кавказ усмирять народ,
понятно,
который набеги делали.
Да, понятно, Владимир. Да, ваша точка зрения, она распространена достаточно и известна. Пожалуйста,
да,
Яков Аркадьевич.
Да, ну, что касается князя Игоря, то надо сказать, что другой князь, скажем, ходил набегом, как известно, на Царьград. И существует версия, что он прибил свой щит к вратам Царьграда. Сказать, славяне тоже ходили в набеги. Это была, увы, такая общая практика. Теперь, что касается вот этой работорговли. Ну, насчет цифр, которые были названы, я, честно говоря, позволю себе усомниться. Но то, что я говорил это с самого начала, то, что существовала распространенная весьма набеговая практика, даже есть такой термин «набеговая экономика», безусловно, и хочу повторить, что от этого в высшей степени, ничуть не меньше, чем в России, а больше, страдала Грузия. Потому что, скажем, там джаро-белоканские лезгины, которые жили над Кахетией, они просто ходили в Кахетию как на невольничий рынок. И до 500 семейств, а в каждая семья это не один человек, каждый год отправлялись, да, на невольничьи рынки, на Черноморское побережье. И этим занимались, да, этим занимались и черкесы набегами, конечно, и этому нужно было противостоять, и этому противостояли, но я уже говорил и повторяю, что было очень много, так сказать, сложностей, но, тем не менее, в начале 60-х годов была возможность компромисса. Черкесы на определенных условиях готовы были, естественно, прекратить набеги. Без этого вообще никакого разговора бы не было. Да и вообще в это время набегов было уже не до набегов было. И поэтому вот эта мера, которая была применена, отнюдь, повторяю, не единодушно российским генералитетом, была абсолютно излишней, а метод, которым это делалось, прощения ему, безусловно, нет. И вы знаете, вот тут написали нам, написал один из слушателей, было предложено на выбор. Или, значит...
Тоже известная, да, точка зрения России, что на, да, самом деле решение о переселении в значительной степени было принято самими лидерами черкесов, не пожелавших жить под властью неверных, в кавычках, да, а значительная часть их осталась в России, продолжает в ней проживать, имея автономные республики и так далее. Это то как раз выселение вообще не имело целью истребления и так далее. Вот это то позицию, которую занимает официальная
Россия. Вы знаете, дело в том, ну, осталось на самом деле в России тогда от 8 до 10% черкесского населения. Действительно, конечно, и опять-таки я об этом говорил, это был, да, это был выбор черкесов, но в каких условиях? Им нужно было или оставить, так сказать, свои родные места, в которых жили столетиями их предки, и переселиться на болотистую, в общем, равнину за Кубань, что было для них очень тяжело. Кроме того, они не знали, что их ждет. И говорить о том, что к оставшимся не было никаких претензий, что это вот я могу прочитать такую цитату из доклада генерала Фадеева. Был генерал Ростислав Фадеев, принципиальный сторонник завоевания Кавказа, покорения Кавказа. Человек, да, человек с жесткой имперской позицией, который после 64 года с ревизией ездил по местам, куда переселяли черкесов, и пришел в ужас от положения. Вот у меня тут, так сказать, сейчас ну, просто времени нет, да,
не получится,
времени
ну, да.
нет, так сказать, текст его доклада, где он пишет, что или вы тогда отпускаете этих людей, или прекращаете над ними издеваться. Это все было очень, очень непросто.
Очень непросто. Да. Алексей из Петербурга, пожалуйста.
Алексей, добрый день. У меня такой вопрос. Давайте вернемся все-таки к геноциду. Геноцид, когда местное население уничтожается и изгоняется из исконных родных мест. Если Россия, предположим, признает факт геноцида, то 9 миллионов черкесов, которые разбросаны по всему миру, ведь получат полное право вернуться в свои родные места. А это Краснодарский край весь, со столицы Щатча, то есть Сочи, и часть западного, северного Кавказа. Скажите, готова ли будет Россия, в состоянии ли будет принять такое количество переселенцев? Это первый момент. И второй момент такой. Известно, что осетины, о которых вы упомянули, это хатано-сакские племена. Они никогда на Кавказе не жили. Они потихонечку оттеснялись с дикого поля, потом дошли до Кавказа, осели там, а потом уже даже воевали в 4 веке, простите, в 5 веке с Вахтангом Гургусалом, и даже похитили его родную сестру. Значит, и в настоящее время эти осетины изгнали из родных мест, даже такие абхазы, 300 тысяч жителей. Скажите, готова ли Россия, второй вопрос, признать геноцид грузинского народа?
Ответьте.
Да, пожалуйста. Ну, насчет осетин, как я говорил, это особый сюжет.
Да, давайте не будем.
Да. Мы не будем действительно...
Да, это очень... У нас времени не хватит. Есть, давайте есть по что... поводу первого
да,
вопроса.
Есть что сказать, но не будем вдаваться в, так сказать, уходить в сторону.
Да, тем более черкесы недавно решили требовать автономии в составе
да,
России.
Да, значит, ну, сами черкесы считают, что в мире их 4 миллиона. Это вот Черкесский конгресс называет эту цифру, а не 9. Кроме того, на мой взгляд, признание геноцида не должно повлечь за собой подобных юридических последствий. Это должно быть чисто моральная акция.
Здесь оснований нет, да, для юридических последствий соответствии
ну, не с говоря, не говоря закона. О том, что 4 миллиона черкесов, живущих в мире, ни в коем случае, я думаю, не захотят вернуться, приехать в Краснодарский край. И опыты такие были, и ничего, в общем, из этого не получалось. Здесь вопрос чисто моральный. Я думаю, что если бы были оговорены вот, определенные условия признания геноцида, то это сыграло бы очень существенную роль для настроения черкесских народов, сегодня живущих и на Кавказе, и в мире. Естественно, повторяю, без подобных юридических последствий, которые привели бы к другим тяжелейшим последствиям. Это нужно ясно понимать. Не нужно провоцировать катастрофу.
Петр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Приятно слышать историка узкого специалиста. У меня очень короткий вопрос и короткий ответ. Вот лично ваше мнение, можно ли считать геноцидом государства по отношению к народам СССР существование и функционирование системы ГУЛАГ?
При всем отвращении к системе ГУЛАГ, моем личном, и ненависти к этой системе, Я думаю, что термин «геноцид» здесь все-таки не подходит, очевидно, потому что задачей сталинского режима, да и до сталинского режима, ГУЛАГ начался гораздо раньше, не было поголовное массированное уничтожение населения. Ведь ГУЛАГ – это был рабский труд прежде всего, а не способ уничтожения.
Да, очень интересный вопрос, на самом деле. Я даже задумался вообще. Здесь много можно рассуждать. Владимир Васильевич из Москвы, пожалуйста.
Я должен сказать, что когда захватывали или покоряли вот эти западно-грузинские племена черкесов и адыгов, то многие давали из них честное слово, и даже заложников, и клялись, что они больше набегов не будут делать. А потом, как говорится, нарушали свое слово. И поэтому вот и получилось. Россия вынуждена была уничтожить это гнездо разбойников.
Да, Владимир Васильевич, это, в принципе, по-моему, традиционное было, да, в особенности еще до вот захвата Шамиля. Это история, что давали обещания, потом опять,
но не все же, разумеется. Бывало, это бывало, действительно. И надо сказать, так сказать, честно признаться, что обещания нарушались и с той, и с другой стороны. Российское командование тоже это практиковалось в Чечне и приводило к довольно тяжелым последствиям. Давали определенные гарантии чеченцам, потом нарушали это, в ответ начинались мятежи, мятежи подавлялись, ну и так далее. Но да, конечно, были горцы, не считали горцы-мусульмане, не считали, что они обязаны держать слово, данное неверным, которые пришли на их землю. И это создавало очень сложные ситуации.
А сейчас в прессе появилось сообщение, что депутат грузинского парламента Георгий Тартладзе пообещал, что следом парламент Грузии может принять резолюцию о геноциде чеченцев и ингушей.
Ну, если он имеет в виду 19 век, то геноцида не было. И ингуши, и чеченцы, в отличие от адыгов, несмотря на то, что там была свирепая война с той и с другой стороны, остались на своих местах. Там действительно переселяли. Ну, это русские генералы вообще любили, так сказать, этим заниматься, переселять народы. Чеченцев там передвигали довольно много, но в основном внутри их собственной территории. В XIX веке геноцида чеченцев и ингушей не было. Можно ставить вопрос, очевидно, о геноциде в сталинское время, 1944 год, депортация горских народов. Но тогда это не только чеченцы и ингуши, потому что целый ряд народов был депортирован, и в процессе депортации значительная часть действительно погибла. Ну, это отдельный вопрос, подлежащий серьезному обсуждению. Вообще, надо вот что понимать, что современная Россия, которая декларирует себя как демократическое государство и правовое государство, повторяю, декларирует себя как правовое демократическое государство, совершенно не должна обижаться, когда говорят о преступлениях там самодержавной России или советской власти. Или мы отказываемся от практики и идеологии самодержавия и коммунистической формации, и тогда мы со спокойной душой можем называть преступления преступлениями, или же мы не должны, как говорится, позиционировать себя как демократическое правовое государство, которое рассчитывает жить по, так сказать, цивилизованным, общемировым цивилизованным нормам.
Павел из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотел спросить Якова Аркадьевича, на территории какой из нынешних республик состоялась последняя битва на Западном Кавказе? Это первый вопрос. если можно, о третье.
Да, ну, я боюсь вам сейчас точно. Я мог бы, если бы знал заранее, так сказать, посмотреть. Вот, но вообще военные действия проходили по всему Западному Кавказу. Так сказать, систематически черкесов вытесняли вот, в сторону Черноморского побережья. Не берусь сказать точно, на территории какой республики это происходило. Думаю, что на территории всех республик, которые сейчас относятся к Западному Кавказу.
Давайте я вам подскажу.
Давайте.
Последняя битва состоялась в Абхазии. И почему-то мне удивительно, что вы не включаете в число черкесских народов, как в отличие от других историков, да, включающих и называющих это абхазско-адыгейскими племенами.
Ну, потому что сами черкесы не считают, насколько я понимаю, абхазов адыгами.
Ну вот, очень большое количество историков именно через Терепи, что абхазско-адыгейские племена, а последняя битва на Западном Кавказе состоялась как раз недалеко, по-моему, от исторического села абхазского, и именно в Абхазии.
Да, очень может быть. Спасибо, я этого не знал.
Спасибо, Павел.
Да, я этого не знал, но действительно родственные связи между этими народами есть, это известно. И об этом, кстати говоря, действительно адыги говорят, но абхазы – это абхазы, а адыги все-таки это адыги.
Яков Акач, наш слушатель пишет нам, Игорь Иванов из Москвы. Видит ли уважаемый гость необходимость самоопределения северокавказских народов, и возможно ли это по сегодняшней власти?
Ну, я не совсем понимаю, что такое самоопределение. Если речь идет о уходе, так сказать, из Российской Федерации и образования собственных государств, то я считаю это абсолютно нереальным и нежелательным, прежде всего для самих кавказских народов. И более того, насколько я знаю, ни одна из, вот, кроме трагической истории Чечни, ни одна из кавказских республик не заявляла о желании самостоятельно существовать вне России, вне российской экономики, вне российских финансов, так сказать, и так далее. Чечня – это особый случай. Чечня считала себя самодостаточной. Это нефть, это плодородные земли на плоскости, так называемой, и так далее. Поэтому я думаю, что это не актуальный вопрос. Вот там высокая степень самостоятельности в решении своих внутренних дел, безусловно. Если это имеется в виду, то да. Если образование отдельных суверенных государств, то нет.
Реакция российских парламентариев на резолюцию, принятую в Грузии, она достаточно однозначна. Первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, он назвал его ее правовой нонсенс и бессмыслица, да, дословно, и сказал, что почти век уже не существует такого государства, как Российская империя, и против кого и с какой целью направлена эта резолюция, остается только догадываться, конец цитаты.
Нет, тут и догадываться нечего. Ясно, что она направлена против современной России, но, ну, мне приходится все время повторяться. Я говорю, что если российское руководство, российский парламент признал бы факт геноцида в XIX веке, это совершенно не значит, что современная Россия должна, так сказать, юридически и даже морально за него отвечать. Но, тем не менее, для, как я понимаю, для черкесов это очень важный психологический момент. И нужно было это сделать. Тогда не было бы целого ряда проблем.
Существует мнение, что на самом деле грузинской стороной был предпринят такой демарш для того, чтобы в целом, если другие страны могут поддержать эту инициативу, то тогда, соответственно, Олимпиада в Сочи может быть сорвана из-за того, что, ну, существует такая точка зрения, к сожалению, не успел прочитать хартию, Олимпийскую хартию, что Олимпийская хартия запрещает проведения Олимпийских игр именно на тех местах, где погибло очень много людей в ходе геноцида или в ходе каких-то репрессий и так далее. Вот насколько вы согласны с этой точки зрения?
Ну, я тоже, я не знаю, честно говоря, текста Олимпийской хартии подробно, но не думаю, чтобы это могло иметь какой-то практический смысл. В мире вообще, вы знаете, и в той же Европе так много мест, где погибали на протяжении столетий и тысячелетий, погибали массы людей, что Олимпийское движение, так сказать, испытывало бы большие сложности с выбором мест. Я не думаю, что это может быть серьезно. И вообще вот эти спекуляции по поводу Сочинской Олимпиады, я вообще не в восторге от этой идеи, честно говоря, проведения Олимпиады в Сочи и вообще в России. Это, для нас это достаточно, мне кажется, труднопосильная нагрузка, но дело не в этом. Но вообще вот спекуляции вокруг этого, увязанные с судьбой адыгов, меня не радуют.
Спасибо большое, Яков Аркадьевич. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был писатель, историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имело место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».